и это светлое молчаливое сияние спокойно и уверенно свидетельствует. Да, скоро станет еще темнее, но все равно в мире взойдет новое солнце.
«Ну что?» —
обратился Монтак к своему второму «я», этому подсознательному идиоту, который по временам вдруг выходил из повиновения и принимался болтать невесть что, вопреки воле, привычке и рассудку. Он снова посмотрел на стену. «Да чего же?» — подумалось. «Ее лицо напоминает зеркало. Невероятно! Но многих ли ты еще знаешь, кто вот так же мог бы возвращать тебе твой собственный свет? В общем-то, люди скорее похожи». Он замешкался в поисках подходящего сравнения и нашел его в своей профессии. «Похожи на факелы, которые полыхают до тех пор, пока их не потушат. И крайне редко на лице другого случается увидеть отображение твоего же лица, печать твоей собственной сокровенной трепетной мысли. Да чего же потрясающая сила проникновения в людскую душу у этой девушки? Она смотрела на него, как смотрит зачарованный зритель в театре марионеток, словно предвосхищая каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое шевеление пальцев. Сколько времени они шли вместе? 3 минуты? 5? Но каким же долгим казался этот срок теперь? Каким величественным персонажем она казалась на сцене перед ним? Какую гигантскую тень отбрасывала на стену ее изящная фигурка? Монтак чувствовал. Стоит его глазу зачесаться, она моргнет. А если исподволь станут растягиваться мускулы его лица, она зевнет задолго до того, как это сделает он сам. «Слушайте», — подумалось ему, — «ведь если здраво рассудить о нашей встрече, так ведь она почти что ждала меня там, на улице, да еще в такой чертовски поздний час». Он открыл дверь спальни. И тут же словно попал в холодный мраморный зал мавзолея после того, как зашла луна. Тьма была непроницаемой, ни намека на серебряный простор снаружи. Все окна плотно зашторены, комната была кладбищенским мирком, в который не проникало ни единого звука большого города. Но спальня не была пустой. Монтак прислушался. Едва различимый комариный звон танцевал в воздухе. Электрическое жужжание осы, затаившейся в своем укромном, теплом, розовом гнездышке. Музыка звучала достаточно громко, он мог даже разобрать мелодию. Монтак ощутил, как улыбка соскользнула с его лица, свернулась и отпала, словно жировая пленка стекла, как капли воска с фантастической свечи, которая горела слишком долго и, скособочившись, погасла. Темнота. «Нет», — сказал он самому себе, — «я несчастлив, несчастлив». Это было правдой, и он должен ее признать. Свое счастье он носил как маску, но девушка схватила ее и умчалась по газону. И теперь уже невозможно постучаться в двери ее дома и попросить эту маску назад. Не зажигая света, он постарался представить себе, как будет выглядеть комната. Его жена, распростершаяся на кровати, холодная, неукрытая одеялом, как труп, вываленный на крышку могилы. Застывшие глаза прикованы к потолку, будто соединены с ним незримыми стальными нитями. А в ушах маленькие ракушки, крохотные, не больше наперстка, плотно сидящие радиоприемники — и электронный океан звуков. Музыка, разговоры, волны которого накатываются и отступают, и снова накатываются на берега ее бодрствующего сознания. Нет, комната все-таки пуста. Каждую ночь в нее врывались эти волны звуков, чтобы подхватить Милдред, унести в самый центр океана, туда, где несут свои воды великие течения, и качать там ее, лежащую широко открытыми глазами, до самого утра. За последние 2 года не было ни единой ночи, когда бы она не купалась в этом море, каждый раз с новой радостью погружаясь в звуковые струи и еще и еще. В комнате было холодно, но, тем не менее, Монтак чувствовал, что не может дышать. Однако у него не было желания отдернуть шторы и распахнуть высокие окна. Он не хотел, чтобы в спальню проник свет луны. С чувством обреченности, как у человека, которому предстоит через час умереть от удушья, он ощупью направился к своей собственной разосланной кровати, отдельной, а потому и холодной. За миг до того, как его нога ударилась о лежавший на полу предмет, он уже знал, что непременно споткнется. Чувство это было сродни тому, которое он испытал, когда еще, не свернув за угол, внезапно понял, что в следующую секунду едва не собьет с ног стоявшую там девушку.
Его нога своим движением вызвала вибрацию воздуха,
а в ответ получился сигнал, отраженный от лежавшего на пути препятствия. Он пнул предмет, и тот с глухим звяканьем отлетел в темноту. Некоторое время Монтак, выпрямившись, стоял в молчании, прислушиваясь к той, что лежала на темной кровати в кромешной ночи. Дыхание, выходившее из ноздрей, было столь слабым, что могло пошевелить лишь малейшие формы жизни — крохотный лист, черное перышко, завитушку волоска. Он все еще не хотел, чтобы в комнату проник свет с улицы. Вытащив зажигатель, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске приборчика. Щелкнул. 2 лунных камня глядели на него в свете маленького прирученного огня. 2 бледных лунных камня на дне прозрачного ручья, поверх, не смачивая их, текла жидкость этого мира.
«Милдред!»
Лицо ее казалось заснеженным островом, над которым мог пролиться дождь, но она не почувствовала бы дождя. Могла промчаться облачная тень, но она не почувствовала бы и тени. Ничего вокруг, только пение осиных наперстков, плотно затыкающих уши, остекленевшие глаза и мягкое слабое шевеление воздуха, входящего в ноздри и выходящего из них. Но ей и дела нет, то ли он сначала входит, а потом выходит, то ли наоборот. Предмет, который Монтак отшвырнул ногой, теперь тускло поблескивал под краешком его кровати. Небольшой хрустальный флакончик с таблетками снотворного. Еще утром в нем было 30 капсул. Сейчас же он лежал без крышки и, как было видно в свете крохотного огонька, пустой. Внезапно небо над домом взревело. Раздался невероятный треск, будто 2 гигантские руки разорвали по шву 10 000 миль черной парусины. Монтак словно раскололся пополам. Ему показалось, что его грудь рассекли топором сверху донизу и развалили на 2 части. Над крышами мчались реактивные бомбардировщики один за другим, 6, 9, 12, 1 и 1, и еще один, и второй, и третий. И не нужно было визжать. Весь визг исходил от них. Монтак открыл рот, истошный рев ворвался внутрь и вышел сквозь оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонек в его ладони погас, лунные камни исчезли. Рука сама рванулась к телефону. Самолеты сгинули. Он ощутил, как шевелятся его губы, касаясь телефонной трубки. «Больницу! Скорой помощи!» Страшный шепот. Ему показалось, что звезды в небе от рева черных самолетов обратились в мельчайшую пыль, и завтра утром вся земля будет усыпана ею, будто нездешним снегом. Эта идиотская мысль не покидала его, пока он, дрожа, стоял в темноте возле телефона и беззвучно шевелил губами. Они привезли с собой эту свою машину. По сути, машин было 2. Одна из них устремлялась в желудок, словно черная кобра на дно гулкого колодца, и принималась искать там застойную воду и темное прошлое. Она вбирала в себя зеленую жижу,